Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Я и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Я и Михаил Тимошенко приветствуют всех старожилов военного ревю. Надеемся, что сегодня еще прибавится наша армия, потому что, судя по статистике, она увеличивается. Нас это радует. Но нас иногда не радует, к великому сожалению, неумение некоторых радиослушателей коротко, ясно и четко сформулировать вопрос. Готовьтесь, дорогие товарищи. Еще одна просьба. Когда вы задаете сложный вопрос, а нам надо уточнить с Михаилом какие-то детали, моменты, чтобы квалифицированно вам ответить на вопрос, не уходите, пожалуйста, из эфира. Поговорим, друзья, в ваших же интересах. Ну а что, сейчас мы объявим наш рабочий номер, по которому вы можете хоть сейчас звонить.
Номера традиционные 8-800-200-97-02, и вы услышите наши чарующие голоса. Либо WhatsApp плюс 7 или 8, безразлично, 967. И опять же, 200-97-02, и можете написать свои мысли буквами. Или традиционный короткий номер 2420 для смс-ок. Начало текста сообщения, три буквы подряд, РКП, потом пробел, потом мысли, если есть.
Итак, мы продолжаем, начинаем военное ревю. Дорогие друзья, вы поразмыслите над нашим с Михаилом вопросом. Вот многие звонят, пишут «Комсомольскую правду». Почему либералов не устраивает военный бюджет? Почему они грызутся за то, что его надо сокращать, и сталкивают армию с народом? Каким образом? А вот почему бюджетники так мало получают, а армия, видите ли, хочет удержать военный бюджет на прежнем уровне? Хотя, справедливости ради, надо сказать, что армия чувствует экономическую ситуацию, и Министерство обороны, только по большому секрету, никому не рассказывайте, уже на 8% урезало военный бюджет. Армия умеет вместе с народом подтягивать поясок.
А вот либералам не нравится. Говорят, что 25%, то есть четверть, от бюджета страны идет на милитаризацию. А вот нам не хватает на медицину, на учёбу, на образование, там, на социальные расходы и так далее. У меня тихое подозрение, что, вообще говоря, проблема упирается в то, что из военного бюджета воевать трудно. Воровать трудно, понимаешь? А вот из обычного, из образовательного, из здравоохранительного, да легко, особенно со строительства дорог.
Да, и пример полковника Захарченко показывает, что деньги есть.
Мир. Но не у всех, да. Как обычно.
Лев Григорьевич,
сладких всегда не хватает на всех.
Лев Григорьевич, добрый вечер, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Вы видите, как мы благожелательно.
Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте.
Лев Григорьевич, вы обратите, как мы интеллигентно разговариваем, благожелательно. Вы обращаете на это
очень
внимание?
Очень приятно.
Никто не орет, ни вам ни рот не затыкает. Говорите, пожалуйста, Лев Григорьевич, говорите.
Вы знаете, меня в одной из телепередач речь шла о подвиге экипажа танка под командованием Колобаева, подбившего 22 танка под Ленинградом. Вроде прорабатывался вопрос о ходатайстве по присвоению ему звания Героя России. Я считаю, что было бы справедливо, чтобы в это ходатайство включили фамилию наводчика танка, без мастерства которого не было бы этого подвига.
Это резонно. Это очень резонно. Послушаем личное мнение полковника Тимошенко, а баронец пока почешет репу.
Если мне не изменяет память, Колобаев воевал на Климе Ворошилове, да?
Ушел Лев Григорьевич.
Досада, да. Какая.
С нами, Лев. Нет. Григорьевич, вы уже глубоко погрузились в эту тему, и Михаил спрашивает, на Ворошилове...
Он, по-моему, воевал на КВ-1.
На КВ.
Да.
Так, про Фердинанда сейчас, да?
И заткнул развилку дорог. Нет, Фердинандов не было в 41-м году. Ты обижаешь, начальник.
Там написано, что якобы давали только за тем, кто убивал Фердинандов. Это позже появилось такое
требование. Да ты что? А в 41-м году погибли танкисты?
Не-не-не, имеется в виду потом. Когда появились Фердинанды, только тогда сказали присваивать. Негласное было решение давать героя.
Фердинандов Германия выпустила всего 80 штук.
Так, я говорю
тебе. И что?
А вот только,
а танкистов героев
только
было сколько?
За них, вот прописано сегодня, было одним человеком. Я же не говорю, что это постановление Верховного там Совета было. Говорит, что вот нельзя было давать, потому что, видите ли, он не Фердинандов наколотил.
Значит, спрашиваю. Фердинандов понаделала гитлеровская Германия всего 80 штук.
Да, понятно. Это понятно. Да.
Значит, вот подбили все Фердинанды, кончились. А танкисты все равно получают героя.
Да,
за что,
много,
если нету
много.
Фердинанда?
Давайте по существу. Надо или не надо?
Надо,
вот
конечно.
Надо, конечно, дорогие друзья. Как это решить?
Потому что такие цифры, да, были в Великую Отечественную войну. Кое-кто и больше наколотил.
Но
вот погибали, им не успели присвоить. Присваивали посмертно или вообще не присваивали. А, ладно, пошли дальше.
Даже с великим Покрышкиным до сих пор не ясно. 62, 64. А в одном интервью он признался, что вообще-то я снял с неба аж 104 стервятника. Ну, это другие споры. И Евгений у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Добрый день.
Ну вот к тому, что о чем сейчас говорили, можно сказать, что в принципе это же был выдающийся бой. По сути, 22 машины были уничтожены.
За один бой
с экипажем.
Да, поэтому однозначно весь экипаж, я считаю, ну, это вот мое личное мнение, я считаю, что они должны быть. Им должны быть присвоены звания Героя Советского Союза.
Извините, сейчас героя только Сажи у Малатова присваивают.
Ну,
что будет
России,
делать?
Я прошу прощения.
Спасибо, пожалуйста. Дальше продолжайте, пожалуйста.
Я вот о чем хотел сказать. Ну, к теме, так сказать, разговора. Значит, не хотелось бы банальностями, да, говорить. Но, тем не менее, все знают хорошее высказывание, да, кто не кормит свою армию, тот потом кормит армию захватчика.
Да.
То есть к этому больше я бы не хотел возвращаться, потому что, исходя из того, что люди, которые говорят, что необходимо сокращать оборонный бюджет, значит, они, соответственно, о какой-то другой стране заботятся, а не о той, в которой...
О народе. Они говорят, мы о народе печемся.
Ну, о каком народе? Американском, наверное?
Нет, да,
о нашем.
Которые мало получают, понимаете?
Я ж вам и говорю же, что если вдруг мы будем меньше вкладывать деньги в армию, соответствующим образом американский народ будет жить лучше, потому что на него будет работать народ порабощенной страны, как все остальные, будем так говорить, народы других стран, которые, ну, даже не в кавычках, можно сказать, порабощены, по сути, этим страшным гегемоном, который в мире у нас находится. Я, собственно говоря, хотел один вопрос задать.
Давайте, вот это лучше, давайте, поехали.
Значит, вот вы знаете, что у нас есть в вооруженных силах гражданский персонал.
Да, которому тоже мало платят.
Вот я, собственно говоря, об этом и хотел сказать. Вот у нас на протяжении уже нескольких лет говорили о том, что гражданский персонал должен как бы немножко больше получать. Ну почему? Потому что для того, чтобы гражданский персонал набрать в воинские части, например, необходимо им положить достойную зарплату. А тот, который набирает на вот эту зарплату, он, ну будем так говорить... Это что, в основном пенсионеры, да, либо женщины, которые...
Так.
Мысли. Жены военнослужащих в отдаленных гарнизонах.
Я понял, что надо больше гражданскому персоналу платить. Еще какой аспект вас интересует?
И вот этот вопрос у меня как бы возник. Вот, дело в том, что вы как бы... Вот вы же человек, который... вхож, будем так говорить, в высокие кабинеты. Вы не могли бы вот этот вопрос поднять? Где-нибудь там.
Я много раз присутствовал на общественном совете при Минобороны, на других военных комиссиях, в комитете по обороне Госдумы. Этот вопрос уже сколько, помню, наверное, лет 10 стоит на повестке дня. Но, дорогие друзья, загадочный, странный, непонятный мне тупик. Все говорят, что надо, но с места и на йоту не двигается. Попутно замечу, что сегодня в российской армии более 800 тысяч человек гражданского персонала.
Жаба душит наш Минфин.
А Захарченко мог бы поделиться, мне кажется, хватило бы на всех. 30 секунд. Любаша, может, примем одного человека? Владимир, вы у нас в эфире или нет?
Да, товарищ полковник.
Да, поехали, да.
Здравия желаю. Первый вопрос. Вот это пятую колонну. Их кто-нибудь контролирует, а то они где-то раскапывают чьи-то. А вот счета Гадопольского и прочих ему подобных товарищей. Uh-huh. Кто-нибудь бы поковырялся и вынесли бы на общественность. Где и на что они живут? Это первое.
Да. Что вы, нельзя. Это же личные данные и банковская тайна.
Нельзя. Через 4 минуты делать. Мы продолжим разговор.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Военное ревю продолжает работу. С вами Баранец и Тимошенко. К нам дозвонился Виктор со своим вопросом. Пожалуйста, Виктор.
Да, здравствуйте, товарищ полковник.
Добрый день.
Виктор Николаевич, такой вопрос. Вот, в принципе, мне кажется, что вот современная Россия и выборы малосовместимые вещи. Вот Элла Памфилова хочет предложить, что обязать людей ходить на выборы. А вот мне кажется,
это глупость, что... сразу вам хочу сказать. Обязательно
вот,
это глупость,
кажется,
да.
Может, вообще отменить лучше выборы? Мне
вы знаете, если нравится. Отменить выборы, надо отменять Конституцию. Вы понимаете, о чем речь идет? Это фундаментальный документ. И как Венечка Верофеев говорил, меняйте Думу, но не трогайте Конституцию. Да?
Ну, вы нам согласны, надо... что вот эти выборы, ну, настолько отвлекают людей, вот это дурачение, это, ну, больше вреда приносит, чем пользуется.
Вы знаете,
это.
Чего отвлекает-то? От
ну,
пива?
Как, ну, от консервирования хотя бы, Виктор Николаевич, условно говоря.
Все, консервируй перед телевизором.
Да нет,
что,
Миш,
крышку сорвет, что
человек гораздо сложные вещи говорит, у него скрыто в этой фразе гораздо больше.
Да я понимаю, речь... отвлекают его, ты понимаешь, не дрит твою
вдрит.
От ТНТ Дом-2 отвлекают.
Этот человек говорит о консервировании ситуации. Правильно я понимаю, уважаемый Виктор?
Чтобы секс был в жизни ярче. Чтобы
Миш, давай...
не тосковать в постели,
Миш, давай
все
сейчас...
женитесь на доярках. Сейчас ведь золотые руки, знаем, знаем.
Сейчас нам будут говорить, что мы не умеем отвечать на серьезные вопросы. Отвечаю серьезно на серьезный вопрос. Уважаемый радиослушатель, вы правы. Потому что момент консервации ситуации в той формуле выборов, которую мы получили, он действительно наблюдается. И здесь надо внимательно следить, к чему это все приведет.
А чего делать тогда? Вот что ты предлагаешь?
Да, надо тогда
засчитывать каждый голос, поданный за Единую Россию, за полголоса?
Я думаю, что надо совершенствовать систему выборов. И устанавливать такие жесткие контроли, чтобы никто не вякал, что карусели, что вбросы и так далее. Вот по этому
так
пути надо идти.
Пока три штуки наискали всего-навсего.
Ну, это смотря как...
Я понимаю, что можно приложить к этому картинку с гауссовым распределением, да, гистограммы рисовать и утверждать на этом фоне, что вот за Единую Россию были вбросы. И чего?
Я бы хотел, чтобы никто не скулил.
25 миллионов голосов, половину голосов вбросили, что ли?
Но
ты попробуй 25 миллионов бюллетеней вбросить.
Я согласен, но надо, чтобы никто не скулил. Вот так вот. Проигравший все время скулит. Он все время говорит, что его нечестно
не
победили.
Не будет,
да.
Так, не будет.
Никогда,
я
понимаю.
Мы все прекрасно знаем, что Советский Союз распался благодаря 12 диссидентам.
Да.
13-й не дошел до лобного места.
Николай нам, Любаша подсказывает, дозвонился. Поехали, Николай.
Здравствуйте, уважаемые советские офицеры.
Добрый день.
У меня вопрос такой. 8 сентября было Великое Бородинское сражение, да, вы знаете, да?
Мы говорили об этом по радио.
Нет, я просто хочу ваше мнение услышать.
Да.
Я просто говорю.
Да.
Вот вместо Великого Кутузова, если бы участвовал Великий Суворов, кто бы победил, Суворов или Наполеон? Еще такой вопросик.
Да.
Изучал ли Наполеон победы Великого Суворова? А почему мне пришла такая мысль? Угу. Вот в 1805
мысль
году
пришла
под
к вам,
австралийцам...
Мысль пришла к вам правильно,
да.
Изучал.
Нет, в 1805
изучал
году
и завидовал.
Наполеон меньшим числом одержал победу. Поэтому я хочу ваше мнение узнать.
Наше мнение ясно, дорогой мой человек. Это вещь недоказуемая. Понимаете?
У него под Аустерлицем была отвертка с квадратным шлицем. Знаем мы эти штуки все.
Так что вопрос сугубо теоретический. Может быть...
Наполеон писал в своих дневниках, что он завидует русскому генералу, который перешел через Альпы и спас корпус.
Угу.
Это и был Суворов. Чего еще говорить-то?
Ну, во всяком случае, приятно, что русские казачки гоняли француженок в Париже и говорили «Быстро! Быстро!» Любаша, кто там у нас? Федор
не
говорит.
Не «Быстро»,
да,
они были бестро. Вежливыми людьми.
Да, «Быстро». Привет вам. Да, поехали. Поехали.
А то потом нам скажут, что русские их гоняли пиками.
Что там за кваканье?
И изнасиловали весь
Бог
Париж.
Мой. Ну давайте, что вы? Просыпайтесь, человек, дорогой.
Алло,
да, привет.
Да, здравствуйте. Хотел вот сказать то, что по поводу бюджета на армию, я считаю, что его не надо уменьшать ни в коем случае.
Угу.
потому что все-таки армия должна защищать государство, а бедная армия она это не сможет сделать. Это во-первых. А во-вторых, бюджет, если они и будут сокращать, как вы говорили, военные сократили бюджет на 8%,
да.
Я думаю, они его сократили за счет просто своих же рабочих, которые находятся там в Министерстве самообороны и в низших эшелонах.
Что-что? Они не сократили
рабочих? То есть вы полагаете, что рабочих уволили?
Нет, не уволили, просто я могу полагать, что возможно будет сокращение зарплат, премий и так далее.
Вы ошибаетесь. Вот вы ошибаетесь
категорически. А производственный цикл тоже сокращать тогда?
Дорогой мой человек, не распускайте, пожалуйста, такие панические слухи. Мы вчера с Тимошенко говорили, некоторые неприоритетные программы сдвинуты на более поздний срок, а то вы напугаете наш гражданский персонал вооруженных сил. Александр, добрый вечер.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. Вы знаете, наши либералы очень долгое время рассказывали нашему народу, что нам нужно масло вместо пушек. И в результате этого почти развалили наш оборонный комплекс. Но пример США доказывает, что если хочешь, чтобы было масло, нужно, чтобы у тебя были очень хорошие пушки. И если у тебя не будет этих пушек, то даже то масло, которое у тебя есть, у тебя заберут.
Хорошего масла не бывает без хороших пушек.
Отлично. Горбачев затеял у нас конверсию, и оборонные предприятия стали выпускать в качестве высокотехнологичной продукции бак с мотором под названием «Рига-5», его стали называть «Сибирь», стиральные машинки, сковородки и лопаты из титана. А американцы чуть было тоже не повелись на это, но представители всех военных компаний навалились на президента и сказали: «Вы что, вы хотите нас разорить? Вы хотите, чтобы промышленность встала?» Там хватило ума ничего не сокращать, никого не увольнять, заводы не закрывать. У нас не хватило под либеральным напором.
Ой, пощекотал мне душу Тимошенко. Будучи юным лейтенантом, я от тестя получил на свадьбу подарок стиральную машину «Сибирь». Это было в 71-м году. До сих пор пашет так, что я просто удивляюсь, когда же она все-таки
откажет. Она неправильно сделана, потому что маркетинг учит нас к тому, что надо освобождать рынок для инновационного продукта, полученного в результате модернизации.
По всем гарнизонам потаскал, и сейчас думаю, ну, блин, захочется уже новый покупать, а жалко, работает. О-о-о. Ольга Ивановна, приветствую вам. Вопросик сразу. Ольга Ивановна, без заезда. Поехали.
У вас постоянно. Большое спасибо за передачу. Вы меня образовываете.
Да.
Мне 60 лет, и я хочу сказать так по поводу сокращения финансирование армии. Давайте сократим финансирование, и тогда уже нам не нужно будет денег ни на образование, ни на медицину, ни на строительство. Придут другие, кому кто закроет эти вопросы навсегда.
Понятно.
Вот обыватель так считает.
Спасибо, спасибо. Ну что ж, есть и такое мнение. Алексей у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемая «Комсомольская правда». Спасибо за передачу. Я вот хотел сказать про пятую колонну, которая все время делает какие-то вбросы про наших руководителей армии и нашего оборонного комплекса.
Да.
То у нас квартира у Рогозина за 500 миллионов рублей.
Да.
То у нас дом загородный у Шойгу, у министра обороны, тоже за 200 миллионов рублей.
Так.
Почему «Комсомольская правда» не берет на контроль эти ситуации и не показывает нам, что нам это специально навязывают, сбрасывают и хотят нас всех...
Вы плохо читаете...
Пути, которым мы идем.
Вы плохо читаете «Комсомольскую правду», которая много раз разоблачала и ложь Навального, и других людей. И только на серые, непросвещенные мозги обыватель может клевать, что у Медведева под Нижним Новгородом сколько там, Миша, там, по-моему, 600 гектаров, да, ему приписали, да?
С озером.
С озером, да, да, да. Но вот кто хочет, тот радостно верит. А кто не хочет, хочет врыться в эту проблему, зарыться, вот поймет, что и у президента, и у премьера правительства есть государственные резиденции, дорогие друзья. Ну, хоть пощелкайте же по клавиатуре и поймете, что это большая ложь. И она даже недостойна того, чтобы мы ее повторяли здесь. Александр, добрый вечер.
А под Нейнмаром представляешь, сколько можно отвести места под резиденцию? До самого,
да,
Ледовитого океана.
В том числе и для Навального.
Для Навального.
Да, да. А кто там, Любаша?
Добрый день.
Добрый вечер. Александр, у вас минута. Да. Уложитесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня вот такой вопрос, я его задавал как-то в WhatsApp. Я вот инженер-электронщик, хотел работать бы на оборонном предприятии, где-то вот в Центральном федеральном округе, но я вообще не знаю, где находятся эти оборонные предприятия, которые работают вот на нашу армию. Есть где-то в открытых источниках вот этот реестр предприятий, на которых можно пойти, подать свои резюме и работать. Вот.
Есть. Я удивлен, что вы при таком уровне образования до сих пор дорожку не нашли.
А сами-то где живете? Вы из какого города звоните?
Да. Откуда?
Звоню из Белгорода.
Из Белгорода?
В Белгороде цементный завод, насосный. Нет, там нет предприятий таких, по-моему.
Но вы позваниваете нам, а мы проконсультируемся.
В Воронеже есть, пожалуйста. Совсем недалеко от Белгорода.
10 секунд осталось. Значит, дорогие друзья, через несколько секунд мы снова в эфире.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. С вами два полковника, Баранец и Тимошенко. А мы продолжаем наши военные разговоры. Мы хотим слушать ваши конкретные вопросы. Надеюсь, Андрею, пожалуйста, эфир открыт.
Здравствуйте.
Приветствуем.
Вопрос по поводу офицеров отставки, танкистов, если быть точнее, да и многих других. В общем, мой отец отслужил 21 год календарный, как
положено. Не понял, внимание.
Отец его отслужил 21 календарный год, так, танкист.
Так. Это верно, 21,5, если быть точнее.
Да.
Последние свои годы дослуживал на Украине, когда началось движение, что Украина отпадала от России.
Да, так.
Вот, и получается, последние два года, когда он служил на Украине, после... того, когда служил, мы переехали в Россию сюда жить.
Uh-huh.
Вот. До сего года все было хорошо, платили пенсию, как положено.
Uh-huh.
А в этом году пришло некое распоряжение непонятное, что в два года с него снять. Якобы он служил на Украине по договору с Российской Федерацией незаконно. Эти два года не засчитали в срок службы.
Так, скажите, пожалуйста, а если вы так знаете хорошо судьбу своего отца, отец принимал украинскую присягу?
Нет.
Нет, да? Но нет. Тогда вы грамотный человек, вы делаете благородное дело, садитесь за компьютер и пишите письмо Баранцу в «Комсомольскую правду», ни на йоту нигде не сбрехнув. Потому что как только мне скажут, что вот здесь не точно или здесь ложь, я не буду работать. А так давайте поборемся за вашего отца. Продолжаем наше военное ревю. Григорий, добрый вечер. Григорий,
добрый вечер, да, извините, пожалуйста, скажите, пожалуйста, где есть вот положительный опыт работы местных властей по обеспечению жильем ветеранов боевых действий?
Uh-huh.
Я сам житель Московской области, тоже майор запаса, Жори, жертва одностороннего разоружения, подполковник милиции в отставке. Стоп. Меня зять, ветеран боевых действий.
Да.
Вот, Московской области... проживаем, Павловско-Посадский район города Электрогорск.
Так, так, так.
Вот. Даже в очередь не ставят, понимаете, говорят, общая очередь, и то 5 лет надо, чтобы прожить в области, а потом только рассмотрят вопрос.
А вы когда уволились из вооруженных сил?
Да не, у меня вопрос нормально решен, я по зятю звонил.
Понятно. А зять вообще свои права знает гражданские, да? Вот он участник боевых действий, вы сказали, да?
Да.
Ответьте мне на вопрос. А он знает, допустим, о том, какие он льготы имеет или не знает?
Да.
Знает, да?
Знает.
Вы у него спросите, пожалуйста, там есть в законах прописано, что имеет право стоять там в голове очереди при определенных обстоятельствах или нет? Вы с ним на эту тему говорили или нет?
Да, разговаривал.
Да. Я вам только хочу сказать, что есть целый ряд городов, их наберется, наверное, уже под десяток, аккуратненько.
Точно.
Где уже закрыта уже жилищная проблема. Миш, да. А вот что касается участников боевых действий, это особая категория, и мы не хотим вам врать сейчас, говорить, что вот там, вот, допустим, в Туле уже решен вопрос. Он решается везде и по-разному. Но вот попросите своего зятя написать комсомолку, и вот пусть обоснует всю свою легенду, да? где он становился, особенно что ему чиновники говорили. Заставляете чиновников разговаривать на языке законов, тыкаете их носом, особенно если вы правы. Мы ждем от вашего зятя письмо. Едем дальше. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да.
У меня два небольших коротеньких вопроса. Значит, первый вопрос, это меня интересует. У России ведь были проигранные военные конфликты. И как в этих ситуациях она вела себя? Платила она или игнорировала все эти контрибуции? И второй вопрос.
А почему вы говорите про военные конфликты? Россия и войны иногда проигрывала.
Крымская война проиграна. Японская. Русско-японская кончилась Портсмутским договором. Она, по сути, проиграна.
Угу. Ну да, платили ли мы когда-нибудь?
Мы выполняли Россию? Условия, которые ставила сторона, которую мы проиграли. Было такое, да?
Да. Нет, там контрибуции не было.
Я имею в виду, там кто-то земельку от нас требовал уступить, кто-то там район какой-нибудь. Да. Но вот я не
то есть золото и денег не отдавали?
Нет.
Никогда.
Подождите, пожалуйста. Мы с Тимошенко не учились на исторических факультетах. Может быть, когда-нибудь какой-нибудь хан и просил у московского. Миша, отвечай.
Нет, это тогда совсем другое. Это подать, это, извините, совсем иное. Тогда еще не было России, когда у нас что-либо могли обязать нас платить. Тогда была не Россия.
Угу. Михаил у нас в эфире.
В привычном нам понимании, не Российская империя. Здравствуйте, Михаил, слушаем вас.
Добрый вечер, товарищ полковник. Мне два с половиной вопросика. Первый вопрос, это по поводу Сирии. До каких пор, как вы считаете, долго будет с этими американцами там путать нам мозги?
Долго, дорогой мой человек, долго.
Дело в том, что понятная ведь вещь. Обама, который заварил эту кашу в Сирии, не может просто так уйти. Он же хочет, чтобы ушел Асад. Иначе получится, что Асад снял Обаму.
Понятно.
Да, и развалил, все выборы в пользу Хиллари Клинтон. И тогда ей вообще не на что надеяться.
Еще, уважаемые радиослушатели, мы, когда смотрим на Сирию, то запомните, пожалуйста, в глобальном плане, впервые земной шарик стал вращаться не в ту сторону, куда хотелось бы. Соединенным Штатам Америки. Мы впервые насыпали
91-го года.
Песка в эту ось, и вот здесь сцепились фактически две державы, две страны, причем ядерные. Не так-то просто придется нам расходиться с сирийского поля боя. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте. Михаил Владимирович, извините, это вопрос Виктору Николаевичу.
Да, пожалуйста.
Конечно. Виктор Николаевич, у вас действительно машина себе 71-го года, и у вас жена до сих пор крутит на роликах белье и развешивает его в избе, да? И часы у вас, наверное, Победа, да? И приемник Регонда, правильно?
Не, у меня парк из 7 Мерседесов, я езжу на Ламборджини, вон она стоит, Миш, посмотрите.
Нет, ты не уклоняйся, вот, я не вижу, чтобы к этому Ламборджини была прицеплена стиральная машина Сибирь.
Сибирь, да, я могу, я подам немедленно в отставку первого же, кто придет ко мне. Не увидеть Сибирь. Вот часы мне сын на 50-летие подарил. Это уже сколько лет. Батарейку только меняю. Какая-то...
Это японская мурлыка, я знаю.
Да,
такие.
Да. Вы знаете...
Три мелодии играют.
Меня уже некоторые мужики даже стесняются. Говорят, у вас должен быть такой будильник на руках выше головы. А вы носите какие-то дамские. Что вы еще у меня хотите спросить? Я на все отвечаю. Только на два вопроса. Сколько у меня любовниц, какая у меня зарплата?
Нет, вообще, как доверенное...
Да, поехали.
Как что вас еще интересует? Должен носить...
Нет, скажите еще, что вас интересует? Мне очень интересны ваши вопросы. Еще что? Стиральная машина «Сибирь». Да, да,
Виктор
да.
Виктор Николаевич,
да.
Сибирь сейчас даже у бомжей нет.
Пожалуйста, я моментально подам арабам. Приедьте, пожалуйста, даю вам слово офицера.
Надо посмотреть.
Я клянусь вам перед всей Россией, что мы сейчас пойдем ко мне, хоть сейчас, и вы подойдете к этому микрофону, ударите лбом о микрофон и попросите у меня прощения. Вы согласны на такое условие? Приезжайте.
Вполне.
Нет. Давайте, 6 часов ко мне. Хоть сейчас. Поехали.
Годится.
Я вас отвезу домой на своей машине. Поедете. Хорошо?
Ладно.
Вы попросите прощения за свой муж?
Несомненно, несомненно.
Вот это по-офицерски.
Можно я вас в Сибирь заберу потом?
Да, пожалуйста, я же самовывоз допускаю.
Не-не-не-не-не-не-не. Сибирь отдана не будет, потому что именно в ней отстирываются те 700 тысяч, которые якобы получает Баранец ежемесячно.
Хотите, вам
расскажу? Мне плевать, сколько получает Баранец. Да. Не может быть Сибирь у человека, елки-палки, которому уже 50 лет этой машине.
Дорогой мой, я в 71-м году в качестве подарка от моего тестя, морского летчика, получил на свадьбу этот... Он прислал ее мне. Да, в Хабаровске мы женились. Приходите ко мне, клянусь, хорошо, даю слово офицера, клянусь всей своей семьей, головой, жизнью клянусь, что у меня есть Сибирь. Поехали дальше. Алексей, добрый вечер.
У меня есть Сибирь. И у всех есть Сибирь, там половина нашего народа живет.
Добрый вечер, командиры.
Добрый вечер.
Значит, ну вот просто вдогонку этому вопросу, я, собственно, из Самарской области, да в деревнях так и Сибири только работают, потому что водоснабжения нет, и автоматы там просто не работают. И вот эти вот круглые машинки, они и выручают женщины.
А как она выжималка, как работает? А правда гудит, как
МиГ-29,
понимаете?
Да.
Весь дом шатается, но зато как выкручивается.
Это вопрос у меня, чтобы времени не терять.
Да.
Значит, во-первых, вот так, два вопроса. Первый вопрос, вот Виктор Николаевич и
Михаил Владимирович. Да.
Владимирович, да. Значит, вот буквально на днях сказали, что всех бюджетников с 1 января будут переводить на карточки, я имею в виду банковские.
Извините, где сказали?
По ящику было сказано. Что бюджетникам будут выдавать карты платежной системы МИР.
МИР.
Ну
да,
вот
да.
Так бы и сказали. Нет, самопальная я вот наша система.
Нет, а вопрос у меня такой. Вот как раз по выборам. А почему нельзя индивидуально, чтобы каждый голосовал за себя и никогда не будет сбросов? Ведь защита-то действительно банковских вот этих карточек.
А я на выборах голосовал только за себя, и жена моя голосовала за себя.
Он имеет в виду,
что... Я имею в виду, чтобы индивидуально выборы были. Вот конкретно вот человек своим номером, значит, проголосовал, и все.
Подошел к банкомату, сунул туда карточку, нажал кнопку и готов.
Вносите свою идею в Центральную избирательную комиссию. Срочно получайте патент. Вы станете богатым человеком. Все. Браво.
Виктор Николаевич, второй вот момент. Не могли бы вы, ей-богу, вот сегодня случайно посмотрел от начала до конца, послать какой-нибудь вот десант, что ли, там, из молодых наших офицеров, военных, я имею в виду.
Куда?
Вот это дом 2, это вообще кошмар. Наших девчонок русских из Челябинска, из Москвы, какой-то Запорожцы просто издевается над ними. Вот этот остров там какой-то они открыли. Притон настоящий.
Да.
Ну, пошли.
Да.
Ради бога, десант туда какой-нибудь.
Уважаемые,
военный.
Спасибо.
Не то, чтобы они вот, чтобы они это самое, их там мутузили, а просто по-мужски поговорили со всеми этими вот козлами, блин.
Спасибо вам, уважаемый гражданин. Тем не менее, я говорю вам спасибо. Там еще дочек трахают почти что в открытую, а мы молчим. А вот вы не молчите. Я жму вам руку, я даю вам честь. Через 4 минуты мы снова в эфире. Пока.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами два полковника, Баранец и Тимошенко. У нас остался должок для Дмитрия, которому мы предоставляем эфир. Поехали, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Полковники, Баранец и Тимошенко. В общем,
Баранец и Тимошенко, да.
Алло.
Да. Ну, давайте, может, я за вас придумаю вопрос. Не хотите?
Нет.
Давайте,
нет,
тогда
нет,
вы придумаете.
Просто хотел немножко, чтобы вы меня просветили.
Да.
Почему-то вот последнее время в Сирии боевики, которые вооружены всего лишь самопальными минометами.
Ни в коем случае, дорогой человек.
А бронетанковую технику они где взяли?
А танки?
А тяжелую артиллерию?
Да.
Ну, просто вот, например, кадры, которые они распространяют.
Ну, в кадре можно увидеть все, что угодно.
Они не показывают главное оружие, дорогой мой человек. Это тоже и нас пытаются ввести в заблуждение. Но мы не такие простые сухари. Говорите.
И действительно, что... проскакивает, что только наша авиация и практически спасает положение позиции сирийской армии.
Нет, и сирийская авиация летает. Она ночью летать не умеет.
Ну, это хорошо, конечно. Да. Ну, правда, что в тех кадрах, ну, которые, например, крутятся на нашем ТВ, вот буквально джипы, пулеметы, там какие-то сумасшедшие автоматчики и теснят, пардон, сирийскую армию с ее танками и десантниками, это что-то чересчур.
Мы уже говорили, что подготовка сирийской армии желает много лучшего. Мы это честно
вот
и прямо говорим.
Ну, это правда. Да. Как и любая, наверное, ближневосточная армия, она, по-видимому, из себя мало что представляет.
Ну, как намаз, так и на коврик, и там атака, а там,
ну,
надо,
да,
понимаете,
это
да?
Плохо.
Да, да. Ну что же, руки чешутся, парочку бы дивизий, да парочку бригад бы туда.
Может, мы будем на СМС-портал отвечать, Витя?
Да, будем отмечать.
У тебя во сколько первый запрос?
17:05.
Давай.
Виктор Николаевич, по телеканалу «Звезда» как-то показали российскую стрелковую установку, ну, будем так говорить, которая самостоятельно срабатывает на движение и способна сбивать даже летящие снаряды. Правда ли это? Если такое есть, почему не помочь Донбассу? Есть такое, быстренько нажимаете на клавишу, клавиши, там, штора, арена, дрозд, по-моему, и так далее. Есть такие системы. А что касается помочь Донбассу, то когда ополченцы захватывали украинские танки, в том числе и не самые, говорится, старые модификации, там уже такие системы стояли. Михаил Тимошенко, если я вру, пожалуйста,
нет,
стреляйте мне в лоб.
Ну, зачем,
нет?
Же?
Да, вы согласны, что у нас есть система комплекс активной защиты, да? Так,
конечно.
КАЗ,
КАЗы, да, стоят, да, да.
Пожалуйста, Миша.
Поставляла ли Австралия нам в 41-45 годах продовольствие, в том числе мясо кенгуру? Спасибо, Виктор Тверь. За что спасибо? За мясо или за Австралию? Кенгуру не поставляла.
Итак, самое интересное письмо дня. Здравствуйте, товарищ полковник. Виктор Николаевич, у вас в роду репрессированных не было? Было. А то вы вроде благосклонно разговариваете со всякими чокнутыми сталинистами. Кстати, многие сталинисты, уважаемые, если не все, они гораздо умнее вас, потому что так по-дурацки не умеют формулировать вопросы. Как вы?
Мы же вежливые люди.
Статую Дзержинского хотите восстановить? Очень хочу и мечтаю, что так и будет. Если у вас есть противоаргументы, то я их знаю.
Надо сказать, что статуя Дзержинского на площади,
да,
Дзержинского, она была очень хороша, она организовывала пространство и смотрелась замечательно.
Угу. А то, что ваши варвары дуболомные, уважаемые, варвары, вот вы сейчас смеетесь над украинцев, которые там устроили вот памятниковый повал. Чем эти дикари наши в августе 91-го отличались от этого? Это позор нашей страны. Дальше. Вы пишете, Сванидзе вам идеологический противник. Да, и сам Сванидзе это признает. За что я Николаю Карловичу очень благодарен. Но как только кто репрессии начинает предлагать, так вы стоп гору. Нет, дорогие друзья, я тоже иногда предлагаю репрессии, но строго в рамках законов. Вы пишете, репрессии вам не надо. Кто
я
вам это сказал?
Я перестал понимать, где ты читаешь WhatsApp, где сам говоришь.
Не-не-не-не, и тут, да как же сталинисту без репрессий-то, дорогой мой человек, не сталинисту, а государственнику. И вы испытываете эти репрессии, когда ездите по улице и не приезжаете, допустим, двойную, сплошную, или не ездите на красы. Это тоже государство. Это тоже репрессии. И вы подчиняетесь. Едь дальше, Миша, пока я остановлюсь.
Неужто?
Да, да, да.
Правда, я могу что-то сказать?
Да, конечно. Ну, Миша, ну,
хорошо.
Письмо на полстраницы.
А зачем читаешь все?
Ну, а как же я не могу сказать, что я трус? Ну ты что, Миш?
А да, если он тебе напишет там те слова, которые Госдумой запрещены, ты будешь от ярости
я
читать их
пикать,
тоже?
Я буду пикать,
Понятно,
да,
пикай,
да,
дальше.
Да.
Либералы мечтают о снижении обороноспособности страны, народ хочет своей защиты любой ценой. Я часть народа, Виктор. Yes, так и есть. Представляет ли ядерное оружие Китаю угрозу для России? Любое ядерное оружие, принадлежащее не России, представляет для нее угрозу.
Сыну 14 лет, учится очень хорошо, грезит армией и военной техникой. Избрал физико-математическое направление учебы. Посоветуйте военное училище, где бы он мог реализовать свои мечты, стать конструктором вооружения. Таких училищ огромное множество. Но попытайтесь в Бауманку, попытайтесь вот ту академию, которую Михаил Владимирович Тимошенко закончил. Миша, ну продолжи, пожалуйста, дай совет мальчишке.
Ну что там, ну просто парню
надо подумать, куда он собирается поступать.
Он хочет быть конструктором вооружения. Миш.
О, тогда в военмех питерский.
О, ес, о, ес. Но я видел очень много толковых ребят.
Или в Бауманку.
Бауманку я видел. О, Бауманка форева, ну,
техника,
да.
Разница, техника разная у Бауманки и у военмеха.
Военмех, вообще-то, пожалуйста, попытайтесь. А потом Бауманка, ну и так далее. Много-много таких.
Полковник поехали. Баранец, спартанкистов, только подбивавших Фердинандов, получавших за это звезду героя. Ваш аргумент, что только так, со слов какого-то, вы ведь не у бабушки сидите на завалике, делали звезд не только за Фердинандов. И вот сколько мы про это, на этом потеряли времени, а человек понял все наоборот.
Ну да, ну,
а Миша. Ты обижаешься длинные посты.
Да, Миш.
Здрасте. Ну, в Ростове-на-Дону большинство проголосовало за коммунистов. А итоги вы знаете. Знаем, что у вас проголосовало большинство за коммунистов. Дальше что?
Убитый полицейский из Дагестана. Вот это настоящий герой России, а не ваши генералы, что якобы подвиг инкогнито совершил. И стыдно вам должно быть, полковники. Влад, Краснодар. Влад, это вам должно быть стыдно, потому что вы не знаете, какие подвиги совершили люди, которые зачастую получают золотые звезды закрытым указом президента.
Наши либералы, будучи у власти, ничего не тратили на образование, медицину, здравоохранение, тем более на социалку. Врачи, учителя и другие месяцами не получали зарплат. Пенсионеры пенсии. А сейчас либералы Касьянов и прочие что-то обещают, надеясь, что у народа память коротка. Yes.
Вот такие я буду отвечать. Добрый вечер. У меня несколько вопросов. У сирийских ВВС настолько старые или низковысотные самолеты, что их часто начали сбивать. И как прокомментируете заявление Эрдогана насчет Крыма? Опять этот товарищ обманул Путина, опять удар в спину. Но если Эрдоган высказался, что будет все-таки занимать украинскую сторону в отношении Крыма, то это его право. Но это еще не выстрел в Су-24.
Да нет. Сирийцы летают на низких высотах, потому что с этой высоты умеют попадать. Вот и все. Причем здесь маловысотность. Добрый вечер. Мое мнение такое, что если что-то и сокращать, то сокращать бюджет Минфина, сокращать бюджет Госдумы и бюджет председателя правительства Российской Федерации. Может, работать начнут. Спасибо, Георгий, Москва. Спасибо и вам, Георгий, за честное мнение.
Не будем придумывать велосипед. Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Но вы же просто Наполеон. Едем дальше, Миша.
Как вы думаете, почему Навального реально не сажают? Других за гораздо меньше закрывают. Не берет жучка хорька? Да нет. Хорька держит на племя.
Еще потому, что воняет очень сильно. Здравствуйте, товарищ полковник. Иван из Тюмени. Вопрос. Почему не использовали забайкальских предателей для сливания ДЭЗы ЦРУ, а упредили предательство?
Эти описи... Откуда вы знаете? Может, они в ДЭЗу и слили?
Да, да. Ну и видите, эти описавшиеся мальчики с помощью адвокатов говорят, а мы играли просто с ЦРУ, хотя пара, там кое-что очень серьезное сняли.
Наши вежливые люди пусть охраняют порядок во время митингов и следят за честностью выборов. Ведь в Крыму им это удалось, Лев из Екатеринбурга, удалось. Но как только мы поставим охрану около избирательных участков, нам тут же скажут, что мы голосуем под дулами автоматов.
Добрый вечер. Коротко, как и просили. Новороссия. Когда, по вашему мнению, здесь ждать ВСУ полезут в очередной котел и как будет реагировать Россия? Спасибо, Влад. Сначала Новороссия сама надает ВСУ по башке.
Ну, про гуманное нелетальное оружие, Юрий, это вам кто-то наврал, и забудьте про это, не будет такого. А вот про стиральную машинку «Сибирь». У меня «Сибирь» — отличная машинка, а автоматическая мне и даром не нужна. Татьяна — столица. Это первый отзыв о Сибири.
Таня,
второй.
Таня, поехали ко мне.
В стиральную машину
человеком.
Верю. В 1971 году нам на свадьбу подарили такую же. До сих пор крутит, и даже ремня не заменили. Антоний.
Давайте вот общество вот. Обладателей Сибири создадим.
Да.
Дорогие друзья. А?
Фанов.
Да.
Прощаемся до завтра. Связь в это же время. На этой же частоте для Москвы. А у остальных городах как бог даст.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.